Страницы жизни и творчества Николая Ивановича Костомарова. 1817-1885 годы жизни. Историка, исследователя социально-политической и экономической истории России и Украины, этнографа, писателя и публициста. К 200-летию со дня рождения. Имя историка, исследователя социально-политической и экономической истории России и Украины, этнографа, писателя, публициста Николая Ивановича Костомарова в наше время не очень на слуху. Но это скорее большой минус, потому что человек он был замечательный, талантливый, его исторические лекции всегда заканчивались бурными овациями слушателей. Николай Иванович Костомаров родился 16-го, 4 мая, по старому стилю, 1817 года в Слободе Юрасовка, Воронежской губернии. Ученицы в пансионах, где он преподавал в молодости, называли его «морским чучелом». Он был среднего роста и далеко не красив, у него была нескладная фигура, он любил носить слишком просторную одежду, которая висела на нем, как на вешалке, был близорук и очень рассеян. Избалованный с детства излишним вниманием матери, Николай Иванович отличался полной беспомощностью, но в то же время и необыкновенной капризностью в быту. Особенно это проявилось в зрелые годы. Костомаров был человек необыкновенного ума, обширных знаний, и не только в тех областях, которые служили предметом его специальных занятий – русская история, этнография, но и в таких, например, как богословие. Костомаров – обладал феноменальной памятью, он увлекался музыкой, живописью, театром. Еще Николай Иванович очень любил животных. Говорили, что во время работы он постоянно держал около себя на столе любимого кота. От кота словно бы зависело творческое вдохновение ученого. Стоило коту спрыгнуть на пол и отправиться по своим делам, перо в руке Николая Ивановича бессильно замирало. Современники осуждали Костомарова за то, что он всегда умел найти какое-либо отрицательное свойство в человеке, которого при нем хвалили, но, с другой стороны, в словах его была всегда правда. Если при Костомарове начинали говорить о ком-либо дурно, он почти всегда умел найти в нем и хорошие качества. О его поведении часто сказывался дух противоречия. Он был незлобив и прощал всем, кто были виноваты перед ним». Костомаров обладал и незаурядным гражданским мужеством, не отказывался от своих взглядов и убеждений, никогда не шел ни у кого на поводу. О своих ранних годах жизни, детстве, семье он рассказал в автобиографиях, написанных уже на склоне лет. Согласно этим запискам, его отец был человек крутой, вспыльчивый. Уже в пожилом возрасте он решил жениться и выбрал из своих крепостных девочку Татьяну Мыльникову. Мельникову, который отправил учиться в частный пансион в Москву. Нашествие наполеоновской армии помешало Татьяне Петровне получить образование. Среди юрасовских крестьян долгое время жило предание о том, как старый Костомар загнал лучшую тройку лошадей, спасая свою бывшую горничную Танюшу из горящей Москвы. Сын Николай родился еще до заключения официального брака между родителями и автоматически стал крепостным своего отца. В 1827 году Николая Костомарова отдали учиться в Москву, но скоро из-за болезни взяли домой. Летом 1828 года он должен был возвратиться в пансион, но 14 июля того же года его отец был убит. Установить Николая за 11 лет его жизни отец так и не успел, поэтому рожденный вне брака, как крепостной отца, мальчик переходил в наследство ближайшим родственникам – Ровневым. Татьяна Петровна сразу же согласилась на условия, предложенные ей Ровневыми, и отдала им за небольшую цену плодородные земли, получив свободу сыну. Убийцы отца Костомарова представили все дело как несчастный случай. Лошади понесли, помещик якобы вылился из пролетки и погиб. О пропаже крупной суммы денег из его шкатулки стало известно позже, поэтому полицейские дознания не производилось. Истинные обстоятельства смерти Костомарова-старшего открылись только в 1833 году, когда один из убийц, барский кучер, внезапно покаялся и указал полиции на своих подельников-лакеев. Окончив в 1833 году курс Воронежской гимназии, Николай Костомаров поступил сначала в Московский, а потом в Харьковский университет на историко-филологический факультет. В университете Николай Костомаров с упоением занимался, поддаваясь то одному, то другому увлечению. Сочинения Виктора Гюго обратили его внимание на французский язык, потом он стал заниматься итальянским языком, музыкой, писать стихи. Каникулы он постоянно проводил у себя в деревне, увлекался верховой ездой, катался на лодке, охотился, хотя природная близорукость и сострадание к животным мешали последнему занятию. В 1835 году в Харьковском университете начали преподавать молодые и талантливые профессора Валицкий по греческой литературе и Лунин по всеобщей истории. Под влиянием Лунина Костомаров стал заниматься историей, проводил дни и ночи за чтением исторических книг, вел образ жизни очень замкнутый. В числе немногих его друзей был известный в то время собиратель малорусских песен Мишлинский. В 1836 году Николай Костомаров окончил курс в университете и тогда же поступил юнкером в Кинбурнский драгунский полк. Военная служба Костомарову не нравилась, но в армии он увлекся изучением архива местного уездного суда, сохранившегося в городе Острогожске, где стоял его полк, и задумал написать историю слободских казачьих полков. Проработав в архиве все лето 1837 года, он составил историческое описание Острогожского слободского полка и подготовил его к печати. Оставив военную службу, осенью 1837 года он вновь приехал в Харьков с намерением пополнить свое образование по истории. Вероятно, под влиянием Лунина у Костомарова стали формироваться взгляды на историю, отличающийся от господствовавших тогда воззрений среди русских историков. По словам самого Костомарова, он читал много всякого рода исторических книг, вдумывался в науку и пришел к такому вопросу, отчего это во всех историях толкует о выдающихся государственных деятелях, иногда о законах и учреждениях, но как будто пренебрегает жизнью народной массы. Мужик, земледелец, труженик, как будто не существует для истории, отчего история не говорит нам ничего о его быте, о его духовной жизни, о его чувствованиях, способе его радости и печали. Мысль об истории народа и его духовной жизни, противоположность истории государства, стала с этой поры основной идеей в кругу исторических воззрений Костомарова. Николай Костомаров выучил малорусский язык, читал изданные народные малорусские песни и печатную литературу на малорусском языке, тогда очень небольшую, предпринимал этнографические экскурсии из Харькова по соседним селам Пашанкам. В 1838 году Костомаров в Москве слушал лекции Степана Петровича Шевырева, думая сдавать экзамен на магистра русской словесности, но заболел и снова вернулся в Харьков. Тогда же Костомаров сам начал писать по-малорусски под псевдонимом Иеремии Галки и в 1839-41 годах выпустил в свет две драмы и несколько сборников стихотворений оригинальных и переводных. Драма «Сава Чалый» была напечатана им в 1838 году и получила положительный отзыв Белинского. В 1840 году Костомаров выдержал магистерский экзамен по истории, а в 1842 году напечатал диссертацию о значении унии в Западной России. В ожидании обсуждения диссертации он уехал на лето в Крым, который осмотрел обстоятельно. По возвращении в Харьков Костомаров сблизился с кружком малорусских поэтов, в числе которых был Корсун, издавший сборник «Снин». В сборнике Костомаров под прежним псевдонимом напечатал стихи и новую трагедию «Переяславская ночь». Обсуждение диссертации не состоялось. Архиепископ Харьковский Иннокентий Борисов возмутился ее содержанием. По поручению Министерства народного просвещения профессор Устрялов разбирал труд Костомарова и признал диссертацию неблагонадежной. Она была сожжена. История с диссертацией могла бы навсегда совершить карьеру Костомарова как историка, но архиепископ Иннокентий считал его глубоко верующим и сведущим в духовных вопросах человеком, и поэтому Костомарову разрешили написать другую диссертацию. Историк избрал тему об историческом значении русской народной поэзии. Это сочинение он написал и защитил в 1842-43 годах. Осенью 1844 года Костомаров был назначен учителем истории в гимназию в городе Ровно Волынской губернии. Проездом он побывал в Киеве, где познакомился с реформатором украинского языка и публицистом Кулешом, с помощником попечителя учебного округа Юзефовичем и другими прогрессивно мыслящими людьми. В Ровно Николай Костомаров учительствовал только до лета 1845 года, но его полюбили и ученики, и коллеги за добропорядочность и прекрасное изложение предмета. Как всегда, он использовал свободное время, чтобы совершать историко-этнографические экскурсии в многочисленные исторические местности Волыни, собирал памятники народного творчества, которые приносили ему и его ученики. Осенью 1845 года Николай Костомаров был переведен в Киев учителем истории в первую гимназию. Одновременно он преподавал в разных пансионах, в том числе и в женских. Ученики и ученицы с восторгом вспоминали о своем учителе. Вот что пишет о нем известный живописец Геа. Костомаров был любимейший учитель всех. Не было ни одного ученика, который бы не слушал его рассказов из русской истории. Он заставил чуть ли не весь город полюбить русскую историю. Когда он бегал в класс, все замирало, как в церкви, и лилась живая, богатая картинами старая жизнь Киева. Все превращались в слух. Но звонок. И всем было жаль, и учителю, и ученикам, что время так быстро прошло. В Киеве, как и в Харькове, около него образовался кружок лиц, преданных идее народности и намеревавшихся проводить эту идею в жизнь. В кружок входили Кулиш, Маркевич, Гулак, Белозерский, Шевченко. Костомаров и его товарищи мечтали об объединении всех славян в виде федерации, самостоятельной автономии славянских земель, в которые должны были распределиться населяющие империю народы. В проектируемой федерации должно было утвердиться либеральное государственное устройство с обязательной отменой крепостного права. Очень мирный кружок интеллигентов, намеревавшийся действовать лишь корректными средствами, назывался «Братство святых Кирилла и Мефодия». В начале 1847 года в жизни Николая Ивановича Костомарова произошло важное событие. Он обручился со своей ученицей из пансиона Демельяна Анной Алиной Леонтьевной Крагельской. Уже был назначен день свадьбы, и Костомаров активно готовился к семейной жизни, присмотрел домик на Большой Владимирской, поближе к университету, выписал рояль из Вены для невесты, которая была прекрасной пианисткой, но свадьба не состоялась. По доносу студента Петрова, Костомаров, как член Кирилло-Мефодиевского общества, был арестован. Через два дня его привезли для прощания на квартиру его матери, где ждала вся в слезах невеста. «Сцена была раздирающая», — писал Костомаров в своей автобиографии. «Затем меня посадили на перекладную и повезли в Петербург. Состояние моего духа было до того убийственно, что у меня явилась мысль во время дороги заморить себя голодом. Я отказывался от всякой пищи и питья и имел твердость проехать таким образом 5 дней». Мой провожатый, квартальный, понял, что у меня на уме, и начал советовать оставить намерение. Костомаров прислушался к разумному совету. В Петербурге после беседы с арестованным шеф жандармов граф Алексей Орлов и его помощник генерал-лейтенант Дубельт поняли, что имеют дело не с опасным заговорщиком, а с романтиком-мечтателем. Но следствие затянулось всю весну. Суда не было. Решение царя Костомаров узнал 30 мая, год заключения в Петропавловской крепости и бессрочная ссылка в одну из отдаленных губерний Российской империи. Ему разрешали свидания с матерью, давали книги, в тюрьме он выучил древнегреческий и испанский языки. Невеста Николая Костомарова, подобно женам декабристов, готова была следовать за ним куда угодно. но ее родителям брак с политическим преступником казался немыслимым. По настоянию матери Алина Крагельская обвенчалась с давним другом их семьи, помещиком Киселем. Отсидев год в Петропавловской крепости, Николай Костомаров был переведен на службу в Саратов и отдан под надзор местной полиции. На будущее время ему воспрещалось как преподавание, так и печатание его произведений. В Саратове Николай Костомаров был определен переводчиком губернского правления, но переводить ему было нечего, и губернатор Кожевников поручил ему заведование сначала уголовным, а потом секретным столом, где производились преимущественно раскольничьи дела. Результаты своих изучений местной этнографии Костомаров печатал в саратовских губернских ведомостях, которые временно редактировал. В ссылке Костомаров стал собирать материалы для изучения внутреннего быта допетровской Руси, собирал материалы по истории Богдана Хмельницкого, получая книги от графа Свидзинского, изучал физику и астрономию, пытался сделать воздушный шар, занимался даже спиритизмом. В Саратове около Костомарова сгруппировался кружок образованных людей, частью из сильных поляков, частью из русских. Кроме того, к нему близки были в Саратове архимандрит Никанор, впоследствии архиепископ Херсонский, Полимпсестов, впоследствии профессор Новороссийского университета, Белов, Бринцов и другие, позднее Чернышевский, Пыпин и особенно Даниил Мордовцев. В Саратов к Николаю Костомарову приехала его мать. А в начале 1856 года было снято запрещение печатать его произведения, и тогда историк напечатал в отечественных записках статью о борьбе украинских казаков с Польшей в первой половине XVII века, составляющую предисловие к его «Богдану Хмельницкому», который был закончен в 1857 году в неполном варианте. Книга произвела на современников сильное впечатление. Костомаров в Саратове продолжил работу над изучением внутреннего быта Древней Руси, особенно над историей торговли в XVI-XVII веках. Коронационный манифест освободил Костомарова от надзора, но распоряжение о воспрещении ему служить по ученой части осталось в силе. Весной 1857 года он приехал в Петербург, сдал в печать свое исследование по истории торговли и отправился в путешествие за границу. Он побывал в Швеции, Германии, Австрии, Франции, Швейцарии и Италии. Летом 1858 года Костомаров работал в Петербургской публичной библиотеке над монографией «Бунт Стеньки Разина». Монография была издана в конце 1858 года и окончательно сделала ее имя знаменитым. Осенью Костомаров принял место делопроизводителя в Саратовском губернском комитете по крестьянскому делу и таким образом связал свое имя с освобождением крестьян. Весной 1859 года Петербургский университет избрал Костомарова в экстраординарные профессора по русской истории. Дождавшись закрытия комитета по крестьянским делам, Костомаров после очень сердечных проводов в Саратове приехал в Петербург. Но оказалось, что дело о его профессуре не устроилось, он не был утвержден, так как государю сообщили, что Костомаров написал неблагонадежное сочинение о Стеньке Разине. Но император сам прочел эту монографию и отозвался о ней очень одобрительно. По ходатайству братьев Милютиных Александр II разрешил утвердить Николая Ивановича Костомарова профессором в Петербургском университете. Вступительная лекция Костомарова состоялась 22 ноября 1859 года и вызвала бурную овацию со стороны студентов и слушавшей публики. Профессором Петербургского университета Костомаров пробыл недолго – по май 1862 года, но и за это краткое время за ним утвердилась известность талантливейшего преподавателя и выдающегося лектора. Один из слушателей Костомарова так говорил о его чтении. Несмотря на довольно неподвижную наружность его, тихий голос и не совсем ясный шепелявый выговор с сильным заметным произношением слов на малорусский лад читал он замечательно. Изображал ли он новгородское вече или суматоху, и через несколько секунд сам как будто переносишься в центр изображаемых событий, видишь и слышишь все то, о чем говорит Костомаров. В 1860 году Костомаров стал членом археографической комиссии с поручением редактировать акты Южной и Западной России и избран действительным членом Русского географического общества. В конце 1861 года из-за студенческих волнений был временно закрыт Петербургский университет. В зале городской думы по инициативе университетских профессоров, в том числе и Костомарова, открылся вольный университет. Костомаров, несмотря на все настойчивые требования и даже запугивания со стороны радикально настроенных студенческих комитетов, начал читать там свои публичные лекции по древней русской истории. Участник студенческих волнений 1861-62 годов, а в будущем известный издатель Пантелеев, в своих воспоминаниях так описывает эти события. А вот Костомаров кончил свою лекцию. Раздались обычные аплодисменты. Затем на кафедру сейчас же вошел студент Печаткин и сделал заявление о закрытии лекции с той мотивировкой, какая была установлена на собрании у Спасовича, и с оговоркой о профессорах, которые будут продолжать лекции. Костомаров, который не успел далеко отойти от кафедры, сейчас же вернулся и сказал: «Я буду продолжать чтение лекций», и при этом прибавил несколько слов, что наука должна идти своей дорогой, не впутываясь в разные житейские обстоятельства. Разом раздались и рукоплескания, и шиканье, но тут под самым носом Костомарова Утин выпалил: «Подлец, второй Чечерин». Чечерин публиковал тогда ряд реакционных статей по университетскому вопросу. Выходка Утина могла взорвать и не такого впечатлительного человека, каким был Костомаров. К сожалению, он потерял всякое самообладание и, вновь вернувшись на кафедру, сказал, между прочим: «Я не понимаю тех гладиаторов, которые своими страданиями хотят доставлять удовольствие публике». Кого он имел в виду, трудно сказать, но эти слова были понятны как намек на Павлова. «Я вижу перед собой Репетиловых, из которых через несколько лет выйдут расплюемые». Рукоплескание уже не раздалось. Оказалось, вся зала шикала и свистала. Большинство преподавателей из солидарности с Костомаровым решило продолжать чтение лекций, но среди радикально настроенной студенческой молодежи резко возросло возмущение поведением историка. Они исключили Костомарова из списков «родителей за народ», навесив на профессора ярлык «реакционера». А в мае 1862 года Костомаров подал в отставку и навсегда оставил стены Петербургского университета. Один за другим появлялись световые труды, посвященные крупным вопросам по истории Малороссии, Московского государства и Польши. В 1872 году Костомаров приступил к составлению «Русской истории в жизнеописании главнейших ее деятелей». В 1873 году Николай Иванович Костомаров приехал в Киев, где он случайно узнал, что его бывшая невеста Алина Леонтьевна Крагельская, к тому времени уже овдовевшая, проживает в городе со своими тремя детьми. Получив адрес, он тотчас написал ей письмо с просьбой о встрече. Они встретились через 26 лет. Расставаться вновь после долгой разлуки бывшие жених и невеста не захотели. Костомаров принял приглашение Алины Леонтьевны погостить в ее имении Дедовцы, а когда уезжал в Петербург, взял с собой старшую дочь Алины Софью, чтобы устроить ее в Смольный институт. Сблизиться окончательно им помогли лишь тяжелые житейские обстоятельства. В начале 1875 года Костомаров тяжело заболел. Когда больной лежал в бреду, от тифа скончалась его мать Татьяна Петровна, а врачи долго скрывали от Костомарова ее смерть. Мать была единственным близким родным человеком на протяжении всей жизни Николая Ивановича. Свадьба Костомарова и Кисель состоялась уже 9 мая 1875 года в имении Алины Леонтьевны Дедовцы Прилукского уезда. Новобрачному было 58 лет, а его избраннице 45. Семья супруги стала его семьей. Алина Леонтьевна не просто заменила Костомарову мать, взяв на себя организацию быта известного историка. Она стала помощницей в работе, секретарем, чтицей. Самое известное свои сочинения Костомаров написал и опубликовал, будучи уже женатым человеком. И в этом есть доля участия его супруги. С тех пор лето историк проводил почти постоянно в селе Дедовцы. и одно время был даже почетным попечителем Прилуцкой мужской гимназии. Зимой он жил в Петербурге, окруженный книгами и продолжая работать, несмотря на упадок сил и почти полную потерю зрения. Постоянно недомогавшему еще с 1875 года Николаю Ивановичу особенно повредило то, что 25 января 1884 года он был сбит с ног экипажем под аркой главного штаба. Подобные случаи бывали с ним и раньше. Полуслепой, да к тому же увлеченный своими мыслями, историк часто не замечал того, что происходит вокруг. Но прежде Костомарову везло. Он отделался легкими травмами и быстро поправлялся. Случай же 25 января подкосил его совершенно. В начале 1885 года историк заболел и 7 апреля скончался. Похоронен на Волковом кладбище, на литературных мостках. На могиле поставлен памятник. Книги Николая Ивановича Костомарова на полках библиотеки. Шрифт Брайля. Кудеяр. Историческая хроника. В 3 книгах. 5 книг по Брайлю. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в 16 и 17 столетиях. 6 книг. Звукозаписи. Кудеяр. Историческая хроника в 3 книгах. Читает Вячеслав Герасимов. 4 кассеты, 1 флеш-карта и для записи на карту. Мазепа. Читает Евгений Терновский. 6 кассет, 1 флеш-карта для записи на карту. Имеется запись на 2 дисках. Читает Вячеслав Герасимов. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в 16-17 столетиях. Книга 1. Читает Юрий Заборовский. 5 кассет и для записи на карту. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в 16-17 столетиях. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Книги 2 и 3. Читают Юрий Заборовский, Евгений Терновский и Вячеслав Герасимов. Запись на 1 флеш-карте. «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». Книга 1. Выпуски 1, 2, 3, 4. Читает Владимир Самойлов. 10 кассет, 1 флеш-карта и для записи на карту. В содержании. Первый отдел. «Господство дома святого Владимира». Выпуск 1. 10. 14 столетия. Князь Владимир Святой, великий князь Ярослав Владимирович, преподобный Феодосий Печерский, князь Владимир Мономах, князь Андрей Боголюбский, князь Мстислав Удалой, князь Данил Романович Галицкий, князь Александр Невский, московские князья, братья Даниловичи, преподобный Сергий, великий князь Дмитрий Иванович Донской, соловецкие чудотворцы. Выпуск 2. 15-16 столетия. Великий князь и государь Иван Васильевич, новгородский епископ Геннадий, московский государь, великий князь Василий Иванович, преподобный Нил Сорский и Васян, князь Патрикеев, Максим Грек, Сильвестр и Адашев, Матвей Семенович Башкин и его соучастники, царь Иван Васильевич Грозный. Выпуск 3. 15-16 столетия. Ермак Тимофеевич, князь Константин Константинович Острожский, Борис Годунов, названный Дмитрий, Марина Мнишек, Василий Шуйский, князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, патриарх Гермоген и Прокопий Липунов, троицкий архимандрит Дионисий и келарь Авраами Палецин, Козьма Захарович Минин-Сухорук и князь Дмитрий Михайлович Пожарский, Филарет Никитич Романов. Выпуск 4. 17 столетия. Царь Михаил Федорович, киевский митрополит Петр Могила, царь Алексей Михайлович, патриарх Никон. Книга 2. Выпуски 4. 5. Читает Евгений Терновский. 8 кассет и для записи на карту. Содержание выпуска 5-го, 17-й столетий. Малороссийский гетман Зиновий Богдан Хмельницкий, преемники Богдана Хмельницкого, Стенька Разин, сибирские землеискатели 17 века, Галятовский, Радивиловский и Лазарь Баранович. Епифаний Славенецкий, Семен Полоцкий и их преемники, Юрий Крижанич, царь Федор Алексеевич, царевна Софья, ростовский митрополит Дмитрий Туптало. Книга третья, выпуски 6 и 7, читает Вячеслав Герасимов, 9 кассет для записи на карту. Содержание. Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. Выпуск 6, 18 столетие. Петр Великий, гетман Иван Степанович Мазепа, царевич Алексей Петрович, князь Александр Данилович Меншиков, архиепископ Феофан Прокопович. Выпуск 7. 18 столетие. Фельдмаршал Миних, императрица Анна Иоанна, императрица Елизавета Петровна. 40 лет. Повесть. Читает Елена Шерстнева. Запись на одной флеш-карте и для записи на карту. Сын. Повесть. Читает Елена Шерстнева. Одна флеш-карта и для записи на карту. Холоп. Повесть. Читает Елена Шерстнева. Одна флеш-карта и для записи на карту. Издание плоскопечатного шрифта. Богдан Хмельницкий. Материалы исследования. Москва, 1994 год. Бунт Стеньки Разина. Историческая монография исследования. Москва, 1994 год. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа, утварь, одежда, пища и питье, здоровье и болезни, нравы, обряды, прием гостей. Москва, 1993 год. Земские соборы, историческая монография и исследования. Москва, 1995 год. Исторические монографии и исследования в двух книгах. Москва, 1989 год. Казаки. Историческая монография и исследования. Москва, 1995 год. Кудеяр. Историческая хроника в трех книгах. Сын. Холоп. 40 лет. Повести. В одном издании. Москва, 1994 год. Кудеяр. Историческая хроника в трех книгах. Москва, 1989 год. Мазепа, Москва, 1992 год. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в 16-17 столетиях. Москва, 1992 год. Раскол. Историческая монография и исследования. Москва, 1994 год. Руина, Москва, 1995 год. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Москва, 2003 год. Книга вторая, выпуски 4-5, Москва, 1990 год. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Книга третья, выпуски 6-7, Москва, 1990 год. Русская республика. Северно-русские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. Москва, 1994 год. Русские инородцы. Исторические монографии и исследования. Москва, 1996 год. Русские нравы. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. Исторические монографии и исследования. Автобиография. Москва, 1995 год. Самозванцы и пророки. Историческая монография и исследования. Москва, 1997 год. Смутное время московского государства в начале 17-го столетия. 1604-1613 годы. Москва, 1994 год. Старый спор. Последние годы Речи Посполитой. Москва, 1994 год.